Разворот.
9 часов 11 минут 58 секунд. В Москве у нас в студии с Алиной и Людмила Стрельцова. Нахмуренная.
Здрасте. Ну, мы два дня дышим спокойно. Доброе утро.
Но и вы от этого грустно?
Не очень все хорошо. По прогнозам специалистов, смог очень скоро в Москву вернется. МК сообщает, что в пятницу ситуация ухудшится, ветер развернется на восток, и небо столицы вновь затянется дымкой. Вот я думаю, в связи с этим, как же мы будем вот эту метель августа наблюдать звездную? Потому что говорят, что в ночь, в будущую ночь, как раз вот сегодня, будет наблюдаться какой-то сумасшедший звездопад. До 100 звезд в час.
Будет иметь место, а вот будет ли он наблюдаться, это мы как раз узнаем.
Да, да, да. Ну вот по сообщению МК, а также других изданий, разумеется, они опираются на мнение специалистов, метеорологов.
Подождите, а как же, хорошего это, не как будет? Же это получается, если в пятницу, если ветер переменится, а как же переменится, если Шойгу все пожар-то обещал потушить?
Ну, это уже проблема Шойгу, наверное. Как
это,
же?
Это наша проблема. Это наша проблема.
Раз обещал, пусть тушит.
Сергей Кужугетович. Ну, посмотрим, посмотрим.
Посмотрим. Ну, кстати, если говорить о Сергее Кужугетовиче, аргументы недели сегодня выходят с портретом четырехзвездного генерала Шойгу. Здесь такое мнение. Создал он за 20 лет альтернативную армию. Тем временем МЧС все больше напоминает армию, пишут журналисты. Аргументов недели. Со 120 генералами адмиралами, бронетехникой и самолетами. Генерал Шойгу потребовал для своего войска дополнительные самолеты Ил-76, Б-200, вертолеты Ми-26, 171 и К-32 очень масштабно. Говорят, что в МЧС, где давно сложился культ руководителя, его за глаза называют наш президент. Аргументы недели. Ну, это так, к слову, о Сергее Кужугетовиче. Независимая газета.
Ну, а слава богу, если... все же работает.
Конечно, его. Молодец.
Да, молодец.
Потребовал технику.
Правда, авиацию для тушения пожаров забыл купить, как пока нужно было. Ну, ничего, сейчас.
Может, он просил. Мы ж не знаем. Он просил, ему говорили, ну что тебе, четырех вертолетов не хватит?
Самолетов.
Самолетов, тем более.
Ну, он же в другом-то добивался успеха.
Ну,
а так, наверное, думал, что по количеству звезд...
Он же все-таки плоть от плоти русского народа. А пока гром не грянет, как известно, мужик не перекрестится.
Ну, все равно. Все равно.
Значит, что говорит независимая газета? Лесозащита и экологи подтвердили факты массовых пожаров на радиоактивных участках российского леса. Не исключены пожары также на складах химоружия. А они находятся в опасной близости от торфоразработок. Но специалисты говорят, что преувеличивать опасность радиоактивного заражения в связи с пожарами в чернобыльских, так называемых чернобыльских лесах, не стоит. Основная часть лесов заражена цезием, и, возможно, лишь небольшое повышение радиационного фона. И это повышение значительно менее опасно, чем попадание в легкие обычных частиц горения. Говорят, что обычные частицы гари, специалисты говорят, создают в легких канцерогенный очаг, который будет сохраняться в организме десятки лет. Огонь может стать радиоактивным. Независимая газета. Ну, а Коммерсант пишет о том, что синоптики прогнозируют смог, а врачи грипп. Пожары могут сменить новые проблемы. Жара и смог привели к ослаблению иммунитета граждан, и осенью они могут быть больше подвержены гриппу и простуде. Погорим, увидим. МК стало известно, что в посольстве США в Москве была проведена беседа сотрудников с врачами, сотрудников посольства. Газета переводит эту беседу на русский язык. Надо сказать, так себе переводит. В общем, какой-то дурацкий язык. Да.
Подсрочно
просили
загнали.
Гоблина, что ли. Вот бы он перевел. Повышение. Американские врачи говорят, что еще не сталкивались вот с подобной ситуацией, такое повышение вредных примесей в воздухе, и не могут ее последствия предсказать для здоровья. В Сан-Диего несколько лет назад пожары продолжались тоже 5 дней, но привели они к уровню выбросов в 2 раза меньшему. Но и тогда был зафиксирован резкий рост заболеваний и госпитализации. Исследования показали, что нахождение в такой атмосфере ведет к необратимому процессу поражения нервной системы. Между прочим, не выходите из дома больше, чем на 10 минут. Единственная эффективная маска, можно назвать, да, N95, но она очень дорогая, хватает ее на 24 часа. Мокрые повязки не помогают, это вот американские, американцам так сказали, а лишь дают ложное чувство безопасности, что ведет к еще большему увеличению, к еще большему поражению дымом. Если у вас проблемы с сердцем и легкими, нужно уехать из Москвы, вон из Москвы.
Ну, уже поздно, я думаю, уже поздно куда-то.
Я завтра уезжу.
Не ездун.
Да?
Да, да. На начало следующей недели, до нового утреннего развода, уеду.
В деревню к тетке в глушь в Саратов?
Нет, в город к приятелю. В Баку.
О, красота. Так, ну что, в плохой погоде виновата пробка. Давайте закруглимся уже с этой темой. Жара в России, наводнение в Пакистане, Европе, погодные аномалии в Японии, Америке.
И все это виноваты.
Ученые связали воедино. Пробкой? Да, ну, пробка не та, к которой мы все привыкли, москвичи за рулями. Вот, причина всего высотное струйное течение. Струи обычно идут с запада на восток, но могут колебаться с севера на юг, образуя волны, так называемые волны Россби. Я так люблю умные слова. Они толкают погоду в восточном направлении. Однако в середине июля это течение застопорилось, и волны Россби начали движение против потока, на запад. И остановка течения создала идеальные условия вот для такой экстремальной погоды. Где-то это выразилось вот в такой засухе, жаре, как у нас, где-то это там наводнение, где-то какие-то ветра. Вот. Это-то все понятно, но в чем причина вот этой пробки, все равно непонятно. То есть пробка – причина аномальных погодных явлений. А в чем причина самой пробки – непонятно. Может, парниковый эффект, может, зависимость от солнца. Вот уже ученые начинают ковырять, там, копать. Зимние блокирующие события, они уже определили, приводят к морозам. Вот вполне возможно,
для тех, кто
что
смотрел,
летние блокирующие...
Для тех, кто смотрел фильм «Эмериха» 2012, ничто из этого не удивительно.
Все хорошо. Ладно. Вот такое кино по МК. Это, кстати, я МК все цитировала. «20 лет без Цоя». Это было в прошлом веке в несуществующей стране 15 августа 90-го года. Виктор Цой погиб в автокатастрофе. На первой странице там начало материала, а на последнее окончание. Здесь воспоминания режиссера Сергея Соловьева о Викторе Робертовиче. Он, как известно, был автором, не побоюсь этого слова, культового фильма «Ассы». И что говорит Соловьев? Мне очень понравилось. Сила русского рока была не в том, что это рок, а в том, что он состоял из художественных индивидуальностей, исключительной силы и мощи. Да, ну вот мы говорим, куда русский рок-то подевался. Угу. А вот, по-видимому, просто индивидуальностей таких нет, какими были там Виктор Цой, Сергей Курехин, Борис Гребенщиков. Вот так.
Ну, не знаю, не знаю. По-моему, они есть.
Я сейчас где?
Сергей Шнуров.
Не могу с вами согласиться, Василий.
А кто-то не согласится с вами, кому-то не нравится Цой.
Нет, я мне очень нравится Сергей Шнуров.
Был знаком с одной совершенно музыкально образованной девушкой, которая сказала мне, что, по ее мнению, Цой блистательный композитор и сочинитель песен, но исполнитель он просто хреновый.
А я-то как раз Цой, я не слышу.
А я совершенно не поддерживаю этой точки зрения, просто я говорю, что на все бывают разные точки зрения, причем довольно продвинутые, поэтому...
Ну, а почему же тогда рок в таком загоне? Ну, по-видимому, но это тоже у вас своя точка зрения.
Нет, это не своя точка зрения, нет. Я не роковед.
Просто не нужен это никому, мне кажется. Так, ну что же, о чем еще пишет сегодняшняя пресса, независимая газета. Юрий Чайка взял под крыло волгоградский бизнес в ходе расследования Генпрокуратуры. В этом городе выяснились многочисленные нарушения прав предпринимателей и граждан властями. Администрация города устанавливает незаконные ограничения свободы экономической деятельности. В частности, предпринимателям навязывают заведомо невыгодные для них условия инвестирования и возлагают на них расходы, не связанные с их деятельностью. Ну, все это, конечно, так сказано, в общем, таким канцелярским языком, а понятное дело, что власти просто устраивают побор с бизнесом. Ну, что говорят вот генеральный директор компании «Финэкспертиза», говорит, что таким методом власти пользуются больше 10 лет. Это единственный реальный способ получить хоть какие-то средства на местные нужды. Вспомните, как строился храм Христа Спасителя. Ну, в общем, это понятно, что это не только проблема Волгограда, понятно абсолютно всем. Глеб Павловский говорит, случившееся можно представить себе только в рамках медведевского курса на создание некоего минимума безопасности для бизнеса, ну, то есть на либерализацию отношений власти к предпринимательскому сословию. Но еще один важный аспект, отмечает независимая газета, это может быть удар по выборам мэров вообще и по прямым выборам градоначальников в частности. Волгоград достаточно крупный город, и этим случаем можно будет воспользоваться, чтобы показать, к каким плохим результатам способны приводить прямые выборы.
Да то не решатся выборы мэров, абсолютно.
Появятся новые просто доводы, чтобы от них
не
отказаться.
Не хватает людей, чтобы на губернаторов-то назначать. А теперь еще и здесь. Обязательно оставят выборы мэров. Ну, а откуда их брать-то?
Ну, не знаю, может, назначат.
Все же варится уже.
Что?
Ну, как все, постепенно. Нет, мэры останутся выборным, я совершенно уверен.
Да?
Да, абсолютно.
Хорошо. Ну, это хорошо.
Откуда-то
тем не менее, есть такие
кадры.
Опасения, да. Uh-huh. А в начале следующей недели решится судьба калининградского губернатора Георгия Босса и президента Кабардино-Балкарии Арсена Конокова. Кстати, Босс в независке опять изображен на моцике. Вот та самая фотография, что и на той неделе.
Тренд. на мотоциклах-то разъезжать теперь.
Да, но мы уже обсуждали, как он мог появиться на моцике после Путина. Ну, мог, по-видимому. Более того...
Нет, он появлялся до, во время и после.
И после, да. И будет. Да.
Кстати, вот, на самом деле, вы знаете, а если бы его взяли в тот кортеж сопровождения, да, сейчас бы уже никаких вопросов не было.
Ну, в общем, по информации независимой газеты, никаких вопросов-то уже и нет. Вопрос о переназначении решен. Соседство в списках им составляют технические кандидаты, типа спикеров региональных парламентов и заместителей глав этих двух субъектов федерации. Ну, в общем, на взгляд экспертов, в обоих случаях Кремль руководствуется вполне определенными соображениями. Нельзя снимать губернатора, когда он становится объектом целенаправленной кампании, имитирующей народное возмущение. Ну, потому что все помнят, что происходило в Ленинграде. Неповадно должно быть, в общем, оппозиции, скажем так. Какой-никакой, но оппозиции.
Потому что нечего, а то ишь.
Ибо нефиг.
Да.
Известие.
Про Цоя как-то мало пишут.
Про Цоя пишут в Кавказ, звуковой дорожке. Ну, 15-го все-таки годовщина будет гибели. Поэтому зато пишут, сегодня уже точно все газеты пишут о годовщине гибели Курска. Сейчас я найду вот материал. У меня есть
раз. Людмила, вас просят извиниться перед оленеводами.
Что такое сказать?
Я тоже не... Давайте все-таки извинюсь перед оленеводами. Мы редко о них говорим, пусть им будет приятно.
Простите, пожалуйста, дорогие оленеводы.
Простите, оленеводы. Да, поехали дальше.
Утонувшие тайны Курска в российской газете. Погибшая атомная подлодка никогда не откроет причину катастрофы. Ну, спустя 10 лет и в России, и в западной прессе вновь обсуждают гибель атомохода и ставят под сомнение результаты официального расследования Генпрокуратуры, которая, как известно, так виновных и не нашла.
Ну,
взорвалась учебная торпеда, да, которая находилась в торпедном аппарате, уже была готова к пуску. Есть американская версия. В ее пользу говорило то, что Курск за несколько недель до этого вернулся с боевой службы из Средиземного моря. Тогда происходили натовские бомбардировки Сербии как раз. И Курск умудрился долгое время следить за американской эскадрой, буквально находясь под днищем авианосца. Но, кстати, вот подробности вот этой автономки, о подробностях этой автономки рассказывает адмирал, а ныне сенатор Вячеслав Попов на странице «Комсомольской правды». Ну, а все остальное, по-видимому, после рекламы.
Да.
Вот новый разворот.
Куда?
Реклама.
Volkswagen представляет новую программу приобретения автомобилей с пробегом «Дасвельт Ауто», главное преимущество которой заключается в том, что Volkswagen все делает за вас. «Дасвельт Ауто» – это диагностика по 200 пунктам, предпродажная подготовка, проверка истории, достоверность пробега, техническая страховка, замена автомобиля на новый с доплатой и многое другое. Специалисты «Дасвельт Ауто» гарантируют качество автомобилей любой марки.
Volkswagen. Das Auto.
Дорогой Алёша, у меня все хорошо. Расту. Через год напишу еще. Начальству привет. Твоя будущая пенсия.
Раз в год Пенсионный фонд информирует вас о состоянии вашего счета в системе обязательного пенсионного страхования. Проще говоря, сколько денег накопилось на вашу будущую пенсию. Сколько заплатил за вас работодатель, а сколько вы лично. Храните письма Пенсионного фонда и грамотно используйте полученную информацию. Чем больше денег на вашем счете, тем больше будет пенсия. Система персонифицированного учета Пенсионного фонда охватывает 100 миллионов россиян. Работаем для всех, заботимся о каждом.
Пенсионный фонд России.
Имбаза, 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 чтобы кровь была горяча. Имбаза, 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 доверься совету врача.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний. Имбаза – верное средство для укрепления мужской силы.
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Людмила Стрельцова с обзором прессы, 9:26. С устоятельными объявлениями рекламы, да.
Мне хочется... Я просто сижу напротив звукорежиссера, так уж получилось, и мне гораздо лучше увидно. Поедут без талона в ведомостях материал о том, что правительство поручило МВД и Минюсту разработать законопроект, отменяющий техосмотр для новых машин. Ну, действительно, какая-то получается ерунда полная. Ну, это давно обсуждается. Если автомобили сертифицированы, допускаются на российский рынок, значит, они исправны. Сейчас этот техосмотр зачастую превращается в формальность, проверяются документы и номера, граждане платят как за полноценный техосмотр. Безобразие. Ну, отзыв правового управления президента на законопроект о передаче техосмотра от ГИБДД бизнесу уже опубликован с предложением прописать в нем форму цены техосмотра. Ну, то есть теперь не ГАИ будет это все делать, а будут делать техцентры. Ну, не хочет главное правовое управление разрешать техцентрам ремонтировать машины, техосмотр, которые они проводили, потому что здесь есть место для коррупции. Коррупционные рынки. Минэкономразвитие придерживается такого же мнения. В альтернативном проекте предлагало ввести такой же запрет. Иначе техцентры будут заинтересованы в завышении стоимости ремонта.
Это кто пишет?
Это пишут «Ведомости». Материал «Поедут без талона». Здесь, значит, и новые машины. Отмена техосмотра. И вот этот вот тоже передача полномочий, да, от ГИБДД к бизнесу. В аргументах и фактах, кстати, язвенники и трезвенники, источник доходов гаишников, есть такой материал. Пить за рулем теперь нельзя ни грамма. Но врачи говорят, что у некоторых людей спирт выделяет самим организмом. И как же теперь быть с кефиром, квасом и лекарствами,
принимать
в которых
что-то,
содержится...
Принимать что-то, растворяет этот самый спирт в организме.
Ну вот что говорят. Что говорят люди из МВД? Употребление кефира и кваса никак не скажется на показаниях алкотестеров. Учитывается возможная техническая погрешность прибора. Все спорные вопросы будут решаться в суде. Ну вот так.
Да.
То есть,
потом разберемся.
У тебя сначала в суд берут, а потом уже в суде ты будешь доказывать, что была погрешность.
Мы позавчера обсуждали эту тему с звонящими. Да. Нам посоветовали очень хороший способ. Попросите, пожалуйста, милиционера самого дунуть в трубочку перед тем, как будете это делать вы.
Угу.
Чтобы проверить регулировку прибора.
Ну, так ему-то никто не запрещает пить-то, наверное.
Почему никто?
Запрещает?
Конечно.
На дежурстве нельзя?
Конечно.
То есть, если у него бы тоже там не нули, а какие-то другие циферки...
Это прекрасный повод для разговора, да, прекрасно. И, кроме того, рекомендуется возить с собой эти трубочки.
Свои?
Да.
Ну, да. А еще потерял уже мысль. Ладно, Травин что говорит? Травин говорит,
найдем. Да. Или не воду украли мысль.
Травин говорит, что все это на руку мздоимцам. Для решения вопроса на месте платили от 50 тысяч рублей, а в суде от 200 тысяч. Теперь эта сумма значительно вырастет. Уже появились наркоклиники, готовые продать справку о повторном освидетельствовании, показавшем абсолютную трезвость водителя. Ну, а находящиеся вот эти вот средства, нейтрализующие действие спиртного, находящиеся в продаже, лишь устраняют запах алкоголя изо рта, из крови они его не выводят. Вот предупреждает Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев на страницах аргументов и фактов.
Слушайте, а вот я смотрю, нам прислал Михаил из Санкт-Петербурга, это не обзор прессы, но это обзор СМИ, скажем так. Вчера депутат Госдумы Гудков сообщил по телевизору о том, что чиновничество в России разворовывает примерно 1 миллиард долларов в день. Как вы думаете, откуда он знает?
Может быть, он...
Гудков?
Да.
А, Гудков или Михаил Гудков из Санкт-Петербурга?
Гудков.
Гудков откуда знает?
Да.
И вообще, к нему придут и спросят, я думаю.
И вообще, как вы считаете?
Ванга предсказала.
Это он в борьбе за справедливость или ему завидно, что это чиновники, а не, например, не депутаты?
А может быть, какие-нибудь чиновники потом скажут, что
или
депутаты
будут.
А такой алаверды будет.
Странно, странная тема. Михаил, разверните, пожалуйста, мысли, если можно, пришлите, где это было сказано, потому что нам очень хочется разобраться, тоже понять, наконец, поскольку воруют. А у нас Александр Плющев.
Развернитесь, пожалуйста.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:35 в Москве, и уже на телефонной связи с нашей студией Сан Саныч Пикуленко. Сан Саныч, доброе утро.
Ну, у кого доброе утро, у кого-то уже глубокая ночь, глубокая американская ночь у меня, например.
Да. Сан Саныч, а у кого-то еще и недоброе утро, потому что, знаете, генерал-майор Казанцев отправлен в отставку.
Да, но все вас с этим поздравляют на СМС.
Да, спасибо, свершилось. Я счастлив. Давно желал это услышать, давно ждал этого события. Начальник был, прямо скажем, плохой, никчемный, и события ожидаемые. Я думаю, что любой человек, пришедший на его место, возможно, будет руководить лучше, чем это делал генерал Казанцев.
Да, но только он не отправлен в отставку, он сам написал рапорт об отставке.
Ему не продлили контракт по возрасту.
Ну, да, как это оформлено.
Правильно, на пенсию достойные человек, достойная пенсия.
Поскольку вы сказали слово пенсия, Сан Саныч, я еще подержу несколько секунд интригу, что вы делаете за океаном в своей ночи. Дело в том, что вчера к нам, ваше отсутствие, к нам обратилась с вопросом женщина, которой мы не смогли помочь. Ее зовут Элла, ей 72 года, и она уже 8 лет не водит машину, а сейчас хочет снова водить. У нее есть от 500 до 600 тысяч рублей. Вот что бы вы посоветовали ей купить?
Я бы посоветовал купить небольшой автомобиль с автоматической коробкой передач. И, в общем-то, с АБС, ESP, со всеми системами безопасности, с большим количеством подушек. И самое главное, что прежде чем начинать все-таки ездить, я бы посоветовал ей еще поездить некоторое время с инструктором.
Но
восстановить навыки.
Ну, а, например, какая машина подошла бы?
Вот насколько
Шевроле
я помню...
Авео – очень неплохой вариант для города и для негорода.
Шевроле Авео. Спасибо, Сан Саныч. Ну, а теперь рассказывать, что у вас там.
Здесь, в небольшом провинциальном городке Монтерей, это недалеко от Сан-Франциско, проходит одно из таких, ну, прямо скажем, пафосных событий в автомобильном мире. Это конкурс элегантности в Пёбл-Бич. То есть на берегу Тихого океана тихо собираются американцы. Вы знаете, вот американцев, они всегда как-то, вот старый свет говорит, что ну нет у них истории, ну что там. Действительно, у нас история намного... глубже уходят в века, чем американцы. Но автомобильная-то история американская есть, ее лелеют и холят. И самое главное, что ведь большое количество автомобилей, которые действительно интересные, были куплены американцам. Самые лучшие в мире коллекции, самые большие, это коллекции американские. И вот здесь раз в году собираются, я скажу, что очень красивые автомобили. Причем не есть, конечно, и банальные, там, Феррари, Мазерати, Ламборгини.
Ну, действительно.
Вот, но это не столь показательно. Это, как бы, знаете, такой, ну, гарнир к основному блюду. А основное блюдо – это машины, сделанные в единичных экземплярах, с заказными кузовами. Вот здесь, например, Дилае 135 в фагоне Фаласки фирмы. Это стиль 30-х, который называется «Капли воды». Потрясающая работа мастеров с металлом. Здесь концептуальные машины. Дело в том, что многие концептуальные машины продавались в свое время. Их выкупали, и теперь эти люди ездят на этих машинах, показывают. Здесь не только европейские, но и свои, американские. У них тоже истории в автопрома были интересные вещи. Но чем отличается Pebble Beach, почему я, вот, например, сюда с удовольствием приехал? Потому что здесь, так же, как вот на многих подобных мероприятиях, а их, вернее, немного, их раз-два я обчелся, есть возможность проехаться на старых автомобилях. И вот здесь я, например...
Что вы себе присмотрели уже?
Я присмотрел Porsche 356 1600 S-купе. Это одно из самых первых произведений Porsche под своим именем, которое выпущено. То есть это родоначальник всех тех замечательных автомобилей, которых у нас много в нашей стране, да и по всему миру разбежалось. То есть сделанная на базе Volkswagen Жука спортивная открытая машинка. А чтобы можно было сравнить, что машина, которая появилась в 1946 году, над ней работали. А чтобы можно было сравнить, еще есть возможность прокатиться тоже на двухместном открытом, но это уже Porsche Boxster Spider, то есть машина, у которой крыша никогда и не предусматривалась. Ну, вот такие вот параллели, которые здесь имеется возможность провести, посмотреть, насколько шагнул такой массовый спортивный автомобиль за эти годы, и как вообще все происходило, что поменялось, как поменялось рулевое управление, тормоза. Это всегда очень интересно, всегда очень потрясающе. Вот. Ну и еще несколько тоже автомобилей, которые здесь будут представлены. Но это одна часть. А вторая часть, конечно, это... гонки на исторических автомобилей на знаменитой трассе Лагуна Сека местной. Здесь тоже это будет, и это тоже интересно посмотреть. Такая мировая серия.
Сразу вспоминается этот мультфильм, в котором Джигарханян озвучивал этого старого пожилого автомобиля, который там обгонял молодого гонщика.
Да.
Сан Саныч, а, ну, насколько я понимаю, гонки, да, это такое будет публичное, то есть все смогут за ними наблюдать. А вот эта вот выставка, не выставка, вот именно...
Да, выставка в Pebble Beach...
Это для всех тоже.
Мероприятие, как сказать, для всех. Начнем с того, что билеты раскуплены были за 9 месяцев.
Вот.
Цена входного билета $400, что для Америки, в общем-то, прямо скажем...
Круто тоже.
Круто, да, дорого. Во-вторых, строгий такой вот дресс-код, то есть пиджак без галстука.
Неужели даже вы, Сан Саныч, в пиджаке даже, там появились?
Ну, дело в том, что даже я в пиджак, но без галстука.
Нет, Сан Саныч, только с людьми в футболках, а когда он в машине, то обязательно надевает пиджак. Это всегда заведено.
Нет. Вот. И самое главное, что ведь когда проходит конкурс элегантности, это конкурс не только машин, но и конкурс владельцев, потому что владельцы одеваются в одежду той эпохи. Тут такие ходят джентльмены в клубных пиджаках.
Ну, в общем-то, отчасти джентльмены, шляпка. А отчасти фрики, конечно, потому что сейчас одеваться...
Почему фрики?
Ну, а нет. Как? Фрик — это... Человек, который сейчас одевается ретро, он чистый — это фрик.
Ну, я не знаю. Дело в том, что здесь ведь каждый стиль одежды владельца как-то соответствует стилю автомобиля, стилю той эпохи, откуда пришел этот автомобиль. Поэтому я бы не сказал, что это как-то... Ну, такой это вот карнавал. Причем в очень интересном антураже. Хотя вот меня поразило, я считал, что Калифорния такая, штат, который очень борется за экологию, да. Но что интересно, на местных дорогах, да, видны гибриды, ну, не видел ни одного электромобиля, но массово здесь присутствуют огромные пикапы и огромные внедорожники. И вот три модели, скажем, пикапов, это Ford F-150, Toyota Tundra, вот, это здесь, причем очень интересно, сезон, ну, до отпусков, американцы очень любят путешествовать, но представьте себе, как путешествует американец. То есть едет такой дом на колесах, размером с автобус Икарус, чтобы было понятно. Сзади на жесткой сцепке прицеплен джип. Ну, такой большой внедорожник. И все это катит по американской дорожке, прямой, практически без поворотов. Но с дороги я бы не сказал, что уж очень такие идеально ровные. Скажем, немецкие дороги лучше. Здесь и так и потряхивает, и подбрасывает. А вот,
зато кажется, так веселее он... ехать.
Ну, наверное.
Сан Саныч, а у меня возник, извините, может быть, дурацкий вопрос, но я как-то никогда не задумывался, а вот сейчас вы стали рассказывать об этом гениальном ретро-мероприятии. Мне вдруг стало любопытно. Слушайте, а вот неужели всем этим машинам подходит современный бензин? Раньше ведь не только на нем ездили, да? Неужели не бывает таких случаев, что вот то, на чем машина и ее ретро-мотор готовы работать, сейчас уже не производится?
Ну, вы знаете, Василий, вы очень правильно. Дело в том, что больше того я скажу, что даже выпускают производители для этих автомобилей не только бензин, но и присадки.
Вот так.
Понимаете,
вот.
Ядовитые присадки со свинцом, который обладал смазывающими свойствами, и низкооктановые бензины тоже выпускаются, и масла для машин тех времен. То есть индустрия не бросает. Все это же работает, и уважающие себя производители с именем, с историей, они обязательно держат вот такие серии исторические.
Спасибо большое, Сан Саныч. Уже мы вынуждены прерваться, уходить на рекламу, но мы еще с вами свяжемся, надеюсь, и вы расскажете, когда вернетесь в Москву, тоже о своих впечатлениях от этого.
Фотки привезите, Сан
Саныч. Да, фотки будут. Спасибо вам большое. Говорим вам счастливо и прерываемся на рекламу.
Разворот. Павлина, говоришь?
Реклама.
Савелий Игнатьевич!
Кстати, сегодня вечером к нам Антоновичи собираются. Ты уж сходи в магазин, дорогуша, а я пока салат приготовлю.
Так ведь, Рита Павловна, сами знаете, Антоновичи люди утонченного вкуса. Ошибиться боюсь, купить не то.
Ты, дружок, купи колбаски всякой буженины, ветчины, кусочек окорока и не бойся. Главное, чтобы на ценнике сетунь было написано. Как в народе говорят, на жизнь не сетуй, попробуй сетунь. Ты понял?
На тюрлих, Рита Павловна, что ж тут не понять? Сетунь, еволь, уже бегу.
Колбасы и деликатесы сетунь.
Программа «Большой дозор» – совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть, экономика и гражданское общество, политические риски и защита интеллектуальной собственности, международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов каждый четверг после 21 часа.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Вот новый разворот.
9:47:11. Ну и что, нам нужно поговорить о спорте?
Да.
Сборная России сыграла вчера товарищеский матч, как это принято говорить, с командой Болгарии. И выиграла 1-0. С Венгрией она играла весной, да, чуть не оговорился. Ну, в общем... Многие разочарованы, потому что кто-то ждал феерии. Но на самом деле разница между товарищеским матчем и официальным она принципиальна и она очень, скажем так, объемна. Но вот я бы сравнил, я уже Алине это рассказывал сегодня просто. Вот вы представляете, что вы вот, настоящий матч, как вот вы послушали новости на Эхе Москвы, а контрольный матч, как если бы вы пришли на летучку информационной службы.
Да, но я Василия убеждал в том, что некоторые летучки бывают намного интереснее, чем выпуски новостей.
Ну, когда начальство приходит. Всегда интересно. Так везде, Алин.
Ну, главный тренер-то, тем более дик-адвокат, тоже всегда присутствует.
Ну, так это летучка, я же говорю. Правильно, совершенно верно. То есть, с одной стороны, все те же лица, с одной стороны, все те же голоса, те же футболисты, а с другой, вот разобраться в происходящем, не работая на этом месте, бывает достаточно сложно. Ну, вот, конечно же, игра получилась не слишком фееричной и не могла получиться другой. Выиграли и хорошо. Но на самом деле здесь... Пожалуй, как мне представляется, главное, что мы узнали, это вот некие кадровые, наверное, приоритеты адвоката. И даже не столько приоритеты, то, что понятно, по одной игре, тем более контрольной, не поймешь, на кого должна делаться ставка. Но, по крайней мере, любой тренер, пока он не приступил к работе, о нем догадываются о каких-то вот его негативных сторонах. А вот, помнится, с этим он ссорился. А вот этот игрок, в общем-то, неплохой, но на его месте играет из его прежней команды. И как он будет... Мне кажется, адвокат, в общем и целом, продемонстрировал себя как человек очень взвешенный, и, опять-таки, он не является копией того адвоката, который работал в «Зените» вот до позапрошлого года. В общем, мне кажется, это очень отрадное событие.
Когда мы теперь ждем следующий вот матч? Уже у них будет отборочный?
В первые выходные сентября у нас будет отборочный матч. Будем играть сначала с Андоррой, а потом с Ирландией. Это один из ключевых
уже скоро.
Матч. Да, да, совершенно верно. Пожалуй, самый такой эпизод, который вызвал неоднозначные оценки, вызвал любопытство, это когда произошла такая довольно странная ситуация между Игорем Акинфеевым и Александром Анюковым, капитанами ЦСКА и «Зенита». Соответственно, там получилось так, что Анюков сначала сделал Акинфееву замечание довольно резкое, а потом Акинфеев в него врезался и разбил ему лицо в ситуации, когда, казалось, этого можно было избежать. Скорее всего, это просто стечение обстоятельств. Но это та ситуация, о которой было бы хорошо услышать в комментариях футболистов, чтобы они убедили нас, что это не следствие некой ссоры. Это должно, что Акинфеев врезался, то, что, судя по трансляции, он не извинился. Я еще раз говорю, что здесь сгущать краски не стоит, но просто футболисты, тем более капитаны с большим опытом общения с журналистами, наверное, было бы неплохо, если бы они по этому поводу просто сказали пару успокаивающих слов. Я надеюсь, что ничего подобного нет. Вот опасения о том, что в сборной может быть не все в порядке, высказывает Евгений Ловчев, наш известный эксперт и знаменитый в прошлом футболист. Повторяю, я думаю, что все в порядке, но нужно сказать пару слов обязательно.
Теперь про...
Про что?
Водные виды спорта.
А, про плавание, конечно. Про плавание. Алина могла бы меня и упрекнуть.
Да, Василий заменил традиции, начал с футбола все-таки.
Да, ну, на чемпионате мира, соответственно, на чемпионате Европы, извините, наша Юлия Ефимова выиграла брас. выиграла с большим отрывом, но Ефимова, она вообще первая российская чемпионка мира в истории, да, в истории, собственно, России. И, конечно, это колоссальный успех, но то, что она входит в мировую плавательную элиту, мы это знали, и этой победы, в общем-то, ждали. А вот на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин было очень интересно, потому что там был ярко выраженный фаворит Поль Бидерман, немец, который не сумел показать лучший результат в квалификации. Или там вот показал, я сейчас, честно говоря, забыл, извините, пожалуйста, зря я в эту тему влез. Но, короче говоря, все ожидали, и мы тоже ожидали, что наши пловцы Никита Лобенцев и Данила Изотов составят ему серьезную конкуренцию. Это и получилось, и нет, потому что Лобенцев приплыл вторым, Изотов четвертым. Изотов, который, как казалось, в общем, наш первый номер на этой дистанции, видимо, все-таки вот слишком много эмоциональных сил отдал на последнем этапе эстафеты 4 по 100. А что касается Никиты Лобенцева, то вот я с интересом большим очень изучил материал журналиста «Спортэкспресса» Елены Войцеховской, нашей олимпийской чемпионки Мюнхена, извините, Монреаля, по прыжкам в воду. В общем, человек, который является экспертом вопросов водных видов спорта, очень интересно, если об этом пишет, рассказывает. Оказывается, в лице Никиты Лобенцева мы можем получить просто настоящего лидера нашего плавания. У него достаточно интересно развивается карьера. Он еще довольно молодой спортсмен. Он начинал с длинных дистанций и плавал их на международном уровне. А сейчас он плавает все короче и короче, но при этом сохраняет этот вот свой универсализм.
Удивительно.
Да, такого... Это вообще довольно большая редкость, но вот на самом деле в лице Лобенцева мы можем получить такого вот очень разностороннего, универсального пловца, какого у нас не было давно. И, в общем, ничто не указывает на то, что Лобенцев близок к тому, чтобы исчерпать вот свой потенциал уже сейчас. За ним, в общем, будет достаточно интересно наблюдать. Ну и, опять-таки, то, что наших двое вот оказались в тройке на 200 метрах, я думаю, что это говорит о том, что эстафету 4 по 200... такой, в общем, не слишком широко известный, но очень харизматичный вид в плавании, мы тоже можем вполне выиграть. Вот так вот.
Ну, и там еще, ну, я не смотрела, к сожалению, но судя вот потому, что пишет интернет, различные издания, там какая-то, ну, не то, что трагедия, да, в прыжках с метрового трамплина, но все-таки наш Евгений Кузнецов, который очень хорошо начал, и за первую его попытку ему поставили даже и 9 баллов судьи, и он хорошо шел, но вот на последних прыжках судьи решили, что более достоин третьего места и испанец Хавьер Илана, вот, а россиянин оказался Евгений Кузнецов четвертым. Вот, хотя, как Кузнецов, отмечает, прыгал, вроде бы, как отмечают наши российские аналитики, лучше, чем тот же испанец.
Как считается, главный вид Кузнецова все-таки прыжки с трехметрового трамплина. Угу. И метровый – это нечто вроде такой вот разминки. Ну и вчера, конечно, было взорвано в футболе информационное пространство сообщением о сразу нескольких очень серьезных трансферах, которые могут в ближайшее время состояться между российскими клубами. Да, такие трансферы частенько происходят пачками, потому что серьезный трансфер – это, ну, во-первых, это если кто-то платит, значит, кто-то получает большие деньги и может ими тут же распорядиться. Во-вторых, в общем, с точки зрения, что называется, комплекта игроков, то есть вот числа игроков, которые куплены в расчете, тоже будут играть в основном составе, это обоим практически у всех укомплектовано. И если освобождается место, освобождается зарплата, то, соответственно, на это место необходимо кого-то купить, и часто под приобретение, собственно, простор и освобождаются, или деньги зарабатываются под это дело. Вот поэтому все это пачками порой и происходит. Собственно говоря, главная новость заключается в том, что очевидно, в ближайшее время футболисты, которые во многом стали уже символом таким своеобразным современного московского «Динамо», братья Камбарова, они близнецы, возможно, перейдут в московский «Спартак». Оба клуба это отрицают, но дозвонились еще и каждому из братьев, Кириллу и Дмитрию. И вот Дмитрий сказал, что окончательное решение пока не принято, что, конечно же, является косвенным подтверждением того, что переговоры идут.
Вот меня всегда удивляла вот эта вот какая-то тайная стратегия. Клубы не подтверждают это все там где-то в кулуарах. Но почему нельзя это все открыто? Да, мы ведем переговоры, да, вот там такого-то числа перешится.
Я объясню, потому что клубы ведут переговоры сразу с несколькими, как правило, кандидатами. Нельзя сосредоточиться на одном каком-то. И, соответственно, на ходе одних переговоров может сказаться информация о том, что это еще и другие.
Возможно, цена будет возрастать.
Совершенно верно. Может возрасти цена, может, допустим, вот сказать, ах, так вы, оказывается, еще и, может быть, не факт, что меня хотите, так идите вы к такой-то, соответственно, соответственно,
другой команде.
Девушке, да, команде идите. Ну, в общем, здесь может быть много всяких поворотов. А то, что об этом становится известно, так это просто так получается. Современная журналистика такова. Шило в мешке не утаишь чаще всего. Вот таким вот образом. Ну, а «Динамо», продавая братьев Камбаровых, повторяю, что «Динамо» и «Спартак» не подтверждают ход этих переговоров, мы рассуждаем чисто вот так вот гипотетически, гибридически, как говорит в таких случаях Сан Саныч. Рассуждая гибридически, «Динамо» находится в поисках сильного опорного полузащитника. Вполне возможно, что туда перейдет Дуймович из «Локомотива», а может быть, в «Динамо» вернется из мюнхенской «Баварии» известный игрок сборной Украины Анатолий Тимощук. Вот такой вот намечается пасьянец. Ну и, кроме того, заработавший на расставании со своими лидерами несколько летними Бухаровым и Симаком Рубин находится в поисках нового вратаря, судя по всему. Слухи появляются самые разные. Очевидно, в ближайшее время подпишут контракт с появившимся в этом году в Владикавказской Алании полузащитником Георгием Габуловым. Брат его Владимир Габулов, второй вратарь сборной нашей. Ну и, в общем, Рубин, судя по всему, тоже постарается еще нас удивить вот в это самое время. Ну а сейчас мы от удивлений спортивных перейдем к удивлениям, наверное, погодным.
Да.
Разворачивайтесь в марше!
12 августа в четверг после 16 часов в программе «Дневной разворот» Ги Трувероа, посол Бельгии в России. Тема разговора – председательство Бельгии в Евросоюзе. В четверг после 16.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
В «Большом дозоре» экономические последствия аномальной жары. Наш гость – главный экономист HSBC Bank по России и СНГ Александр Морозов. «Большой дозор» в четверг после 21 часа. В четверг, 12 августа, после 22 часов в программе «Поехали» конференция со слушателями на тему «Чем мы можем удивить иностранных туристов?». Программа «Поехали» в четверг после 22 часов.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
22 градуса и 6 десятых сейчас в Москве. Давление атмосферное 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 74%. Ветер, ура, есть. Северный 1 метр в секунду. Без осадков, переменная облачность. В течение дня ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Обращаем на это ваше внимание. Максимум по Москве сегодня нам обещают плюс 32. По области до плюс 34 может возрасти температура. Сохранится жаркая погода, тем не менее, и кратковременные дожди, и местами грозы тоже нам обещают. Коротко скажу, что наш главный синоптик российский, глава гидрометцентра России Роман Вильфанд, говорит, что жара уходит из европейской части России. Вот на следующей неделе, по словам Вильфанда, температура будет ниже 30 градусов. Об этом он заявил Интерфаксу.
А очень просто. Дело в том, что сегодня силен день. На силу заморосил дождь и ветряная погода, жди долгой мокроты. Сегодня утром что было?
Дождик.
Соответственно, друзья мои, Роман Вильфанд, видимо, хорошо знает приметы. Сегодня Международный день молодежи, между прочим. Именины сегодня отмечают Анатолий, Андроник, Валентин, Иван, как обычно, Лука, Максим, Павел, Сила, естественно, и Ангелина. Ну и помимо всего прочего, я вообще сказал, что сегодня отмечают именины. Вот я даже знаю, что есть такое имя. Вот если бы можно было давать имена не только детям, но и врагам, я бы так называл врагов. Епинет.
Епинет.
С праздником тебя, Епинет. Будь здоров, дорогой Епинет. Ну, а что касается дней рождения, то об этом поговорим в следующем часе. Сейчас новости, но не у Епинета, а у Александра Плющева. Что ж, 10 часов 5 минут и 31 секунда в Москве. Я Василий Уткин, со мной здесь Арина Гребнева. Привет.
Привет еще раз.
Ну и мы напоминаем вам, что сегодня исполняется 10 лет со дня катастрофы атомной подводной лодки «Курск». Мы с вами поговорим сегодня именно об этом. Сегодня, наверное, не мы одни это сделаем. Людмила Стрельцова рассказала многое, что пишет в газетах.
Но они уже начали с начала недели публиковать интервью с родственниками и мнение военных экспертов по этому поводу. А мы призываем вас писать нам на +7 985 970 45 45. Вот ваши воспоминания, впечатления о тех трагических днях августа 2000 года, что вам запомнилось, что вы
что
хотели
вы помните,
бы... Да, что вы помните?
Вспоминаете эти дни? Ну, разумеется, мы не будем, наверное, не стоит нам присылать знаменитую фразу Путина у Ларри Кинга, она вот оно, потому что ее помнят все.
Ее помнят все, да, это такой не цинизм нужно. Не забывается.
Ну, цинизм как-то еще, может быть, это можно назвать, мне как-то не нравятся однозначные оценки в этом. Мне кажется, просто это была неудачная фраза, вот и все. Ну, запоминаются такие неудачные фразы.
Да, ну, а после половины поговорим вот об этом начальнику управделами президента, вернее, одного из управлений, которого за взятку...
Которого, кажется, скоро посадят.
Посадят, не посадят, с вами это тоже обсудим, но во второй части этой...
А сейчас, да, сейчас пишите нам и рассказывайте нам, звоните с этими тоже воспоминаниями, какие бы вы запомнили эти дни, какие факты вам помнятся, и что вам еще, вы считаете нужным еще знать о гибели атомохода «Курск» из того, что вам на данный момент неизвестно. Пауза.
В эфире вы этого не слышали.
«Сдается мне, что реформа МВД превращена в проходной повод для отвлекающей пиар-компании», утверждает политолог Федор Крашенинников.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru. Реклама.
Оставьте работу. Сейчас мы разучим танец головной боли. Возьмите голову в руки, сожмите ее покрепче, еще покрепче. А теперь трясите ей под музыку. Чувствуйте ритм. Это несложно.
Стоп! Не дайте боли себя учить. Примите Пенталгин. Его 5 компонентов помогают избавиться от боли, вновь обрести свободу и легкость. Пенталгин. Сильнее боли. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
Московский ипотечный центр предлагает слушателям «Эхо Москвы» улучшить свои жилищные условия. Продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Задавайте свои вопросы по телефону 961-2005. И слушайте по средам в 12.08 интервью специалистов Московского ипотечного центра.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на «Эхе» 959-05-51.
Разворот.
Итак, 10 часов 9 минут в Москве. Мы говорим о годовщине трагедии, связанной с подводной лодкой «Курск». 12 августа 2000 года «Курск» затонул в Баренцевом море во время учений. Сразу военные очень, ну, так неоднозначно говорили, что могло произойти, потому что лодка находилась на дне моря. Только спустя несколько лет, а именно в июле 2002 года, был опубликован официальный отчет генпрокурора Устинова, согласно которому гибель «Курска» была вызвана учебной торпедой, которая и взорвалась на борту атомной подводной лодки. 118 человек, находившиеся на борту, погибли, никого не удалось спасти. Конечно, все помнят вот эти мучительные несколько дней ожиданий, когда говорили, что да, вот военные рапортовали, что есть живые, там идет перестукивание, мы будем спасать. Потом...
Батискаф,
да,
из
везли
Норвегии.
Этот батискаф. Потом начался этот шторм, который по погодным условиям невозможно было осуществлять спасательную операцию. Ну, ужасно, ужасно все это. И вот сейчас те газеты, издания, которые публикуют интервью с родственниками, без слез, как написала «Новая газета», без слов и мат, без слез и мат, все это читать и вспоминать невозможно. Та же «Новая газета», она публикует там письмо одного из моряков, который маме за несколько дней буквально до вот этой, до этих учебного выхода Курска написал, как они там торпеды эти ставят, и как у них там все в не самом лучшем состоянии во флоте находится. 363-3659 — это телефон прямого эфира, телефон московский, код 495. Мы просим вас звонить, вспоминать те дни, что лично вас тогда ужаснуло, больше всего поразило. Ну и, конечно, на смс +7 985 970 45 45 тоже нам пишите.
Но пока прорываются настолько ветераны прямого эфира, которые уже по много раз с нами разговаривали, я вот жду, что появится кто-то, кто звонит впервые. Да, кстати, вот он как раз и у нас объявился. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Алексей зовут, из Москвы.
Алексей, ну вы помните эти дни? Сколько вам было лет тогда?
Ну, помню, мне было 22 года тогда, да, и я, конечно, меня поразила полная беспомощность наших властей.
Вообще-то, вы знаете, я думаю, что вот мы много знаем истории катастроф с подводными лодками, не только российскими. Вообще спасти подводную лодку — это очень сложное дело. Я бы не стал говорить, что это синоним беспомощности властей.
Ну, поразило то, как было много шумихи, так скажем, да, много возни, а в итоге спасти людей-то не удалось. Вот что горестно. Как я читал в интернете, да, что там, я не знаю, верить этому или нет, что вроде как на этих учениях были американские подводные лодки, которые потопили курс наш.
Ну, вы знаете, существует официальная версия, на самом деле. И что касается учений, то вы совершенно точно путаете учения с американскими подводниками. Там точно не было. Там с американской подводниками есть другая версия, достаточно конспирологическая. Вот. Но мы сейчас ее не будем обсуждать. Спасибо вам за воспоминания. Наш новый слушатель, новый собеседник. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Сергей из Москвы. Я ветеран военной службы, подводник 8-летним стажем.
Ага.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Да, вы в прямом эфире.
Пожалуйста, как вы запомнили эти дни и что вам из этой истории?
Я хотел бы выразить мнение многих своих товарищей и подводников, которые мы каждый раз вспоминаем, в том числе и погибших наших товарищей на Курске. В тот день, когда это случилось, многие из нас сказали друг другу, когда мы уходили в море в очередной раз, мы ни на минуту не сомневались, что если что-то подобное случится, то все будет именно так, как было с Курском.
Поясните, пожалуйста.
Погибшим нашим товарищам.
Поясните, пожалуйста, что значит именно так? Поясните.
А уже в то время подводный флот был в очень жутком упадке. Спасательные средства, которые разрабатывались успешно, и в том числе американцы, лидер подводного флота, так же, как и мы тогда, на территории Мирового океана, во многом брали наш опыт себе в пример. Но все пришло в упадок, и необходимых средств тогда уже не было. Когда подводная лодка «Курск» погибла, я уже был в Чечне, участвовал в боевых действиях, я врач военных. Но мы и сейчас продолжаем встречаться, подводники, обсуждаем, многие читаем, много различных публикаций, много фильмов, но все пришли к одному однозначному выводу. Первое. Мы подводники. Что истина всегда лежит где-то посередине. Второе. Мнение надо слушать всегда, прислушиваться к мнению людей независимых, которые не заинтересованы были ни в коем случае в заключении о причине подводной лодки. И последнее. Последнее. Подводная лодка могла погибнуть при различных обстоятельствах. Но так как велись спасательные работы, это был просто ужас. Это был просто ужас.
Понятно, ваша точка зрения.
Это была просто профанация. И последнее.
Последнее уже было.
И последнее. Никто не дал ответа, почему в борту подводной лодки вогнутые внутрь отверстия, характерное для отверстия торпеды. То есть торпеда, прилетевшая извне. Угу. Более-менее этот ответ был дан в фильме, в французском фильме.
Да, вот этот фильм уже косвенно вспоминали, да.
«Субмарина в мутной воде».
Угу.
Очень близкий к истине фильм.
Спасибо большое за ваше развернутое мнение. Ну что здесь? Стоит только выслушать, если звонит человек-специалист, если это подводник.
Конечно, безусловно. А на СМС нам тоже приходит ваше сообщение. Сергей из Томска, ну и многие тоже примерно такими же словами высказываются. Запомнилась неразбериха и растерянность начальства. Уже тогда стало понятно, что нам врут. И врут до сих пор иногда даже нерационально.
Отдыхал в Испании, пишет Игорь. В стиле новостей узнал, что у русских затонула лодка. По российскому телевидению только через 5 дней показали видеорепортаж о Курске. Ну, в общем, вы знаете, что здесь хочется сказать? Вот наш первый позвонивший говорил, что эта история для него, вот она открыла глаза на беспомощность властей. Я не очень разбираюсь, честно говоря, в том, какие существуют возможности спасти подводников, в принципе, в России, в Америке, в СССР какие были. Просто я думаю, что это, в принципе, очень сложное дело. И подлодки гибли всегда, и потому и слава этим людям, что они, безусловно, рискуют жизнью каждый день.
Да, но другое дело, это когда лодка в идеальном состоянии уходит на учения, в которых тоже все просчитано до запятой там, и до точки, а в случае с Курском, ну, как писала там в 2002 году «Новая газета», там очень много претензий и к состоянию лодки, и к этой торпеде, которая вообще, как говорили некоторые эксперты, не могла быть...
Это просто часть другого диагноза. Вот я думаю, что фокус весь не в беспомощности, фокус весь во лжи. Вот в этой самой лжи, которая окружала эту историю просто с самого начала и до самого конца. И даже сейчас еще, судя по всему, не вся она развеяна, хотя, казалось бы, куда уж, лодку-то подняли давно. И ведь это же часть лжи, когда лодка уходит на дежурство в состоянии, которое не то что далеко от идеального, а вот судя по тому, что говорят знающие люди, просто уже, может быть, и нельзя было на ней плавать. Или, по крайней мере, вот при этом оснащении. Вот это же тоже часть лжи.
Да, ну Константин как раз пишет, что его поразил уровень вранья официальных лиц. Романа больше всего возмутила бредовая, как он пишет, версия о некой американской подлодке. Так, на подводной лодке денег не было, на Чечню были. Вот в бедных странах... Нормально живут и без лодок, и без войн, пишет нам один из слушателей. Помню, как Путин категорически отказывался от зарубежной помощи и согласился, когда было поздно, пишет нам Елена. Один из слушателей написал, что он разочаровался после этой трагедии в Путине, хотя до этого ему доверял. 10 лет назад не нашли спасательные средства для моряков, сегодня нет средств для тушения пожаров. Неужели Путин не найдет себе сил признать многолетний неуспех и уйти? Риторический достаточно вопрос.
Ну, честно говоря, вот на десятилетие каких-то трагических событий вот эти вот слова, что наконец-то признать и уйти, по-моему, они несколько забавно даже. Даже если это считать, что это обосновано, то уж 10 лет назад это нужно было тогда делать, а не сейчас. Сейчас-то чего? Я школьник, сидел целыми днями, смотрел новости и наивно верил, что моряков спасут. Французы сделали хороший фильм про гибель лодки. Французский фильм вообще очень прозвучал, надо сказать. Я тоже, когда его смотрел, я умом понимал, что, в общем, здесь это, безусловно, гипотеза, в которой очень много темных мест, но он, конечно, завораживал вот это вот своей.
Ну, сегодня, кстати, истории. Тоже выйдет фильм по телеканалу «Россия-1».
Это будет фильм Мамонтова.
Аркадия Мамонтова, да. И там «Новая газета» пишет, что сами родственники обратились к Добродееву, попросили снять фильм. Но они хотели снять фильм вот о семьях, о том, как выросли дети, да, этих погибших людей. Телеканал долго там согласовывал этот сценарий, в итоге решили снять все-таки фильм об этих моряках, об их судьбах. Как рассказала в интервью «Новой газете» одна из родственниц, что там не сказано ничего ни о причинах трагедии, просто констатируется, что затонула подлодка, и все. Фильм покажут в 23 часа. Кому интересно, можете оценить очередной творческий подход к трагическим событиям Аркадия Мамонтова.
Алина, как вот ты помнишь эти дни?
Я тоже помню, что это было чудовищное напряжение, и я, как вот и этот наш слушатель, который был школьником, написал, что он сидел и ждал, и вот это ощущение, что да, могут их спасти, не покидало. Ты верил до последнего, что всё-таки хоть кого-то, но вытащат. С этих 108 метров.
Я тоже расскажу, что помнится мне и как помнится мне. Но сейчас мы прервемся для рекламы, а потом продолжим разговор о гибели атомохода «Курск».
Вот новый разворот.
3, 2, 1. Реклама. Volkswagen представляет новую программу приобретения автомобилей с пробегом «Дасвельт Ауто», главное преимущество которой заключается в том, что Volkswagen все делает за вас. «Дасвельт Ауто» – это диагностика по 200 пунктам, предпродажная подготовка, проверка истории, достоверность пробега, техническая страховка, замена автомобиля на новый с доплатой и многое другое. Специалисты «Дасвельт Ауто» гарантируют качество автомобилей любой марки.
Volkswagen. Das Auto.
Программа «Большой дозор». Совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть. Экономика и гражданское общество. Политические риски и защита интеллектуальной собственности. Международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов. Каждый четверг после 21 часа.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10:21:10 в Москве. Мы принимаем ваши звонки со вспоминаниями, как вот вам запомнились эти дни, когда мы все ждали, спасут или не спасут моряков с Курска, и что бы вам еще хотелось узнать об этих событиях?
Да, но прежде чем мы свяжемся с кем-нибудь из наших слушателей, тут на СМС уже несколько человек спрашивают, как называется этот французский фильм. Называется «Курск. Подводная лодка в мутной воде». Режиссер Жан-Мишель Карр.
«Субмарина в мутной воде», по-моему, называется.
Ну, важно, разные, просто. Да.
Это переводы.
Переводы,
просто,
да.
Хорошо. 363-3659. У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Давайте сказать по телефону, а не по радио. Вы в эфире, как вас зовут?
Антон.
Антон, ну вспомните, пожалуйста, эти дни, где вы все это наблюдали и что вам запомнилось?
Я по поводу Путина хотел сказать.
Спасибо, у нас по поводу Курска разговор. 363-3659, здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Павел. Павел, город Пермь.
Да, Павел.
Я предлагаю... Мы Курск еще обсуждаем?
Конечно.
Я предлагаю рассмотреть с другой точки зрения. А что сделало государство для семей тех людей, которые погибли? Да, они шли на риск, они моряки, они это понимали. Но теперь, мне кажется, и всем тем военнослужащим, которые сейчас служат, в том числе подводники, будет, может быть, легче, если они будут знать, что их родственники до 10-го колена будут государством обеспечить.
Зачем же нужно 10-го колена?
Ну вот насчет 10-го колена, да.
Я говорю утрированно, но...
А вы скажите не утрированно.
Все должно быть вот... Да, они там единственные кормильцы и так далее, и так далее. Они отдали родине долг, родина должна заботиться об этих семьях. Вот это вот. Сейчас,
ну вот, видимо, об этом, в частности, вы узнаете из сегодняшнего фильма Аркадия Мамонтова, я так понимаю.
Ну, возможно.
Спасибо. Я обещал сказать,
да,
что о своих воспоминаниях вот об этих днях. Я не запомнился буквально картину, ты знаешь, Алин, я был в другом городе, в Екатеринбурге, и возвращался в Москву. Но аэропорт, ожидание, раннее утро, естественно. И вот я запомнил, мне просто перед глазами эта картина, даже помню вот детали этого антуража аэропортовского. Начались новости, вот моментально человек, там, который там в баре какую-то воду продает, он делает громче телевизор, и со всего, вот, все, кто находится вот в помещении, все стягиваются к телевизору, в котором, естественно, не могу сказать ничего нового, но все смотрят, слушают, и после этого расходятся, и молчание. Вот такая вот картина. 363-3659. Вот у нас есть еще звоночек, послушаем его. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да.
Андрей меня зовут.
Андрей, пожалуйста, ваш рассказ.
Курск еще в эфире, да?
Да, безусловно. Пожалуйста, Андрей.
Знаете, у меня мнение такое, что ЧП на флоте, да, может быть, это цинично прозвучит, особенно на подводном флоте, это ситуации практически безнадежные. И...
Честно говоря, тоже так думаю.
В общем-то, примеры, когда кого-то спасали, да, это единицы и скорее исключения. Вот. Конспирологические версии, а-ля там подводная лодка, торпедирование и так далее. Ну, грубо говоря, государственная комиссия, да, она заседала несколько там, по-моему, чуть ли не лет, да, чтобы установить все какие-то обстоятельства, да, там, технические экспертизы и так далее. Mm-hmm. Ну, в целом, я доверяю, так скажем, выводам государственной комиссии. Почему? Потому что и по ряду мнений экспертов, по ряду мнение средств массовой информации. Ну, взрыв торпеды — это наиболее объективное.
Ну, вы знаете, наиболее... вот вы так говорите, я, по вашей точке зрения понятно, я просто еще хочу вам вопрос задать. Как будто вы кому-то оппонируете, как будто вы с чем-то не согласны, но не ясно, с чем именно вы в итоге не согласны. Вот какое же вы сделаете резюме?
Я бы хотел, чтобы, наверное, спустя 10 лет, да, ну, вот эти вот разнотолки, кривотолки, они, наконец, начали сходить на нет.
Это невозможно. Что... Они через 100 лет не сойдут на нет.
А не надо, ну,
как про Лжедмитрия, например.
Так скажем, не надо из этого делать конфетку. Да, это очень интересно порассуждать. Возможно так, привести там 10 основных подводников, которые докажут, что это была правда, и которые докажут, что другая версия была правда, да. Но мне кажется, это просто все по судьбам.
Я не очень понимаю, что... Да. Простите, пожалуйста, вот вы говорите, нужно прекратить разнотолки, но при этом вы звоните на радиостанцию, где обсуждается эта тема. То есть не нужно было обсуждать, да?
Нет, я не говорю, что не нужно было обсуждать.
Тогда я вас не понимаю. Писать не нужно, вспоминать не нужно. Что не нужно делать?
Я об этом не говорил, об этом сейчас
выговорю. А как тогда вы себе представляете, чтобы все сошлись на какой-то одной точке зрения? Или на одном каком-то магистральном воспоминании? Как вы себе это представляете?
Точка зрения официальная, да, и вывод госкомиссии, он уже существует.
То есть, иными словами, позвольте просто, я подытожу, если я не прав, вы еще уточните. Иными словами, вы считаете, что нужно доверять официальной версии?
Она наиболее доказуема.
Она наиболее полная, по вашему мнению, и вы ей доверяете.
Да.
Спасибо вам за эту точку зрения. Спасибо.
Торпеда взорвалась самопроизвольно, и никто не виноват. Фамилии виновных не фигурируют.
Я полагаю, что уж что точно можно сказать. Ну, в таком специальном вопросе действительно спорить с масштабным расследованием, кто бы его ни проводил, очень тяжело.
Нет, безусловно, но когда после такого масштабного расследования остается еще множество вопросов, и люди не понимают, и, как пишет пресса, родственникам проще поверить, там, да, что это какая-то была американская еще подлодка, которая там выстрелила, не выстрелила, чтобы не верить в то, что экипаж какую-то ошибку совершил.
Что вот эти все там истории, вот эти истории, они возникают не столько от того, что какие-то другие версии кажутся более вероятными, они возникают от того, что существует огромное недоверие. Собственно, в ходе всей этой истории, воспитанное, да, на весьма очевидных противоречиях, не итогово расследовали, когда лодку подняли, а вот в момент спасения, да, когда, собственно, был пик интереса к этой проблеме, настолько было воспитано недоверие к власти вот в отношении этой истории, что, опять-таки, вопрос не в том, какая версия кажется более обоснованной или более доказательной. Любая версия сегодня выглядит билетристически, признаем себе. Да. Это просто недоверие.
Федор из Санкт-Петербурга пишет: 12 августа 2000 года началась эпоха лжи и произвола, которая и завела страну в тупик.
Кто это написал?
Федор из Санкт-Петербурга.
Федор, как бы она тогда началась? Знаете, она началась гораздо раньше, Федор. Это вот и есть, собственно говоря, такая трагическая подробность. Ну что, наверное, мы свернем эту тему сегодня еще не раз, наверное, в разных средствах массовой информации. Думаю, что и у нас на радиостанции «Эхо Москвы» вы услышите о Курске. Давайте сейчас мы сообщим вам тему следующих 20-15 минут, чтобы вы могли подготовиться и написать нам какие-то смски.
Да, коррупция на олимпийской стройке в Сочи подвела под уголовную статью кремлевского начальника. Было возбуждено уголовное дело против сотрудника Главного управления капитального строительства Управления делами президента Владимира Лищевского по статье «Получение взятки в крупном размере». Эта статья предусматривает ни много ни мало, а 12 лет тюрьмы для человека, если он будет признан виновным.
То там есть... очень интересно зарождалась эта история, потому что предприниматель некий, да, я не помню, называется там его имя или нет, предприниматель сообщил сначала в соответствующие органы по месту своего пребывания, что у него вымогают откаты. И сначала не возбудили уголовное дело, не найдя для этого оснований. Тогда он обратился в вышестоящую инстанцию. Оттуда пришла, видимо, указивочка, или пришел какой-то БЭМС на этих следователей, и дело таки возбудили. И вот сейчас дело против господина Лещевского возбуждено. Конечно, мы понимаем прекрасно, что виновность господина Лещевского признает только суд. И поэтому, упаси нас Бог, считать его преступником уже сейчас. Дело не в этом. Но мы прекрасно понимаем, что коррупция – это коррупция. И случаев, уже расследованных и известных в нашей стране, более чем достаточно. Так вот, мы с Алиной хотели бы вас поинтересоваться. Как вы думаете, каково наиболее вероятное развитие этой истории, да? истории, в которой некий предприниматель, который требует откат, добивается возбуждения уголовного дела против
кремлевского чиновника.
Высокого чиновника, да. Как вы думаете, расследуют дело справедливо, при этом посадят чиновника, при этом оправдают чиновника, или может при этом все обратиться против предпринимателя? Пожалуйста, ваши версии на плюс 7-985-970-45-45. По телефону, телефон прямого эфира, напомним, позже. А сейчас новости Александра Плющева.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
10:35, 6 секунд. Прекрасное время для того, чтобы поговорить о коррупции.
Да, громкий скандал о многомиллионных откатах кремлевским чиновникам за тендеры на олимпийское строительство в Сочи вылился все-таки в уголовное дело. Оно было возбуждено против замначальника главного управления капитального строительства управления делами президента Владимира Лещевского.
Титул большой, серьезный.
Очень серьезный, да. Обвиняют его по статье «Получение взятки в крупном размере», грозит ему 12 лет тюрьмы. Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете при прокуратуре, дело возбудили после проверки по заявлению инициатора скандала бизнесмена Валерия Морозова. Ранее этот же бизнесмен настоятельно просил возбудить дело, но как-то не возбуждали. Более того, даже в компанию к этому бизнесмену Москон Верспром приходили с обысками, то есть все как-то в другую сторону двигалось. Но теперь...
Итак, вот началось дело, да. И мы предлагаем вам порассуждать на тему, как вы думаете, чем все это закончится. Вот пишет Саша, пишет Галина, по делам чиновнику не будет, выскочит из воды сухим. Дальше, будут тянуть время, через год дело тихо закроют, а мы забудем, пишет Марк из Москвы. Посадят предпринимателя, Слава из Тамбова пишет. Мне тоже кажется почему-то, что это наиболее вероятный исход дела. Хотя, подчеркиваем, безусловно, чисто теоретически можем это рассматривать, потому что, разумеется, виновность определит суд. Чиновника посадят, а предпринимателя грохнут, пишет нам другой Саша.
Ужас какой-то. Ну, там с Валерием Морозовым достаточно непонятная тоже история в плане его местонахождения, потому что многие газеты пишут о нем как о человеке, уже сбежавшем в Лондон, там, в Великобританию, хотя сам он...
Предприниматель,
который все это и заварил. Mm-hmm. Хотя сам он в интервью СМИ российским опровергал эту информацию, говорил, что не так писала британская пресса, она написала о том, что я собираюсь улетать в Лондон, но не факт, что вообще полечу, и не факт, что это когда-то произойдет. Ну, наверное, появится какая-то реакция со стороны Валерия Морозова. А пока мы просим вас отреагировать на эту историю о крупном деле, связанном со взяточничеством. Где
что, замешаны... Как вы думаете, состоится ли объективное расследование? Чем закончится эта история? Здравствуйте, как вас зовут?
День добрый, зовут меня Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Значит, по поводу Морозова, да?
Конечно.
По поводу Лещевского, скорее.
Все дело в том, что в газете совершенно секретно за прошлый месяц был по этому поводу материал. Вот вы сказали, что он пытался дать откат, он дал откат. И ему отказали потом в работе. По материалам, по информации газет совершенно секретно.
То есть по информации еще одной газеты, суть в том, что он, так сказать, выполнил условия чиновника, а тот его взял, да и прокатил.
Да он не просто прокатил, он туда технику уже завез, все, начал строительство, и его кинули.
Понятно.
Вот в общем дело.
Ну а как вы думаете теперь, чем все это кончится?
Ну чем у нас кончится? Ну это же все друзья у нас. Медведев, Путин.
Ну, прямо сразу Медведев, ей-богу. Ну, вот
а что?
И чуть что сразу Путин, Медведев.
А кто же еще-то?
Ну, я, честно говоря, не уверен, что они вообще с господином Лещевским знакомы.
Ну, а как же? А это же все...
Понятно. В общем, скептики люди, да. Сегодня происходит день недоверия у нас ко всему на свете.
Да.
Раз, два, три, четыре. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Ну, хорошо, что не Епинет, а то так именины сегодня интересны.
А, и Андрей, радио приглушите, пожалуйста, и по телефону с нами разговаривайте.
Андрей, как вы думаете, с чем закончится эта история? Каков наиболее вероятный исход? Вот ситуация, предприниматель инициирует расследование против очень серьезного чиновника.
Вы знаете, я думаю, что в нашей стране достаточно сложно найти правду. И если даже, допустим, тот же предприниматель... виновен хотя бы в том, что он давал эту взятку, а у нас есть уголовная статья в плане ответственности за дачу взятки, то исход, скорее всего, будет не в пользу предпринимателя.
Угу.
Поэтому я думаю, нет, есть примеры, многие, допустим, звучных дел, таких там, как с Старчаком, которые в конце концов, ну, не знаю, заминаются. Заминаются более вышестоящими.
Ну, то есть вы считаете, что будет замято дело?
Я думаю, что замнут.
Понятно, спасибо. 363-3659, в общем, пока довольно все предсказуемо. Чиновника простят, а предпринимателя посадят за то, что он откаты предлагал честному чиновнику, пишет Дмитрий. У тебя такая подробная уже версия.
Да, Сергей из Пензы считает, что Лещевскому объявят порицание и переведут на другую, но тоже руководящую работу. Так, все спустят на тормозах, как всегда считает Николай. Тут еще нам писали, что... Где это? Что дадут пожизненные, но условно.
Почему-то вот пока не было ни одной версии, что но все-таки Сочи такой принципиальный, в общем, момент, да, для нынешней власти. И никто почему-то не выдвигает версию, что возьмут и сделают нечто показательное из этого процесса, может быть. Но даже господин Лещевский тоже беспокоится. Может, на самом деле честный человек.
Нет, да, есть, есть.
Не такая угроза нависла.
Чиновника показательно посадят, тем самым... почему-то пишет слушатель, найдя стрелочника.
Угу.
Еще нам пишут, что теперь прокуратура потребует откат от обвиняемых, а чиновника пошлют послом на остров, который признал Абхазию и Южную Осетию. Алексей, вы какие-то совсем уже антиутопические нам пишете.
Ну, Алексей, ну, это остров Науру называется. Пошлют Науру, будет Науркой. Ну и хорошо. 363-3659. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Как вас зовут? Пожалуйста, радио давайте выключим. Будем говорить по телефону.
Я уже выключил. Добрый день, Александр Михайлович, город Ярославль.
Так, как у вас, Ярославль, двигается продолжение всей этой истории?
Ну, вы знаете, я это узнал еще дня два назад.
Ага.
И мне показалось, что все-таки народ понимает, что там взятся, сейчас его пожурят. Вот не знаю, в отличие от других, но мне почему-то кажется, что его-то, наверное, как раз и прихватят, потому что...
Кого его?
Товарищ такой не на слуху, я не говорю.
Кого его?
Который
его...
в Кремле работал.
Да, да, который при... я имею в виду при администрации президента.
Угу.
Потому что Сочи все-таки, знаете, на слуху, комиссии ходят. И его как одного, там, наверное, все-таки он не один такой. Вот. Но его, как, знаете, в назидание, наверное, все-таки прихватят по полной программе.
А в назидание
страшное
кому?
Дело, а если он не виноват?
Да нет, если бы он был не виноват, наверное, бы уже сам предприниматель сидел. Здесь-то уже все как раз... Все сделано так, что действительно его хотят... Если его переведут куда-то или что, будут постоянно все эти 4 года долбить.
А, по-моему, предприниматель сел бы в любом случае, весьма с большой степенью вероятности.
Добрый, Вася, добрый.
Почему добрый? Наоборот, грустный. 363-3659. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы нам из Самары звоните. Алло.
Из Уфы.
Из Уфы. Ну, прекрасно. Как вам там из Уфы все это видится? Как вы думаете, чем закончится?
А вы знаете, закончится однозначно тем, что скандал вокруг чиновника затихнет. А однозначно бизнесмена потом накажут.
Угу. Понятно. А почему вы так думаете?
Ну, наша российская действительность. Смотришь, что пишут СМИ, что происходит вокруг. Я сам занимаюсь бизнесом. То есть я вот... Мое убеждение такое.
Грустно как-то все. Спасибо большое за звонок. Вот очень смешно нам прислали. Прочтут, даже учитывая, что, видимо, оборван человек не успел подписаться. Чиновника посадят, и Путин поставит ему в камеру.
Да. Посадить чиновника для показухи нужен рейтинг, пишет нам Дима.
Угу.
Так. Ну, тут вот уже про то, что будет расправа, непонятно, над кем. Михаил, ты слишком уже экстремистский, да. Какие-то вы... Все в рамках закона.
Не из-за строй материалов, уверяю вас.
Да.
Извините. 363, да.
Да, еще один звонок успеем, наверное, принять.
Да, успеем, вот он и есть. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Константин.
Константин, голос у вас довольно бодрый. Как вы думаете, чем закончится вся эта история?
Ну, честно говоря, по опыту работы в таможенных органах и по столкновению там, да, с какими-то делами по взяткам, я так считаю, что в первую очередь, наверное, все-таки пострадает бизнесмен. Потому что если он давал взятку в свое время, то он должен был об этом сообщить для того, чтобы, скажем так, накрячили этого чиновника, поскольку он этого не сделал.
Это у вас такое взятку. Таможенное словцо, да, накрячили, вы так на таможенном,
да,
говорите.
То есть я так понимаю, что достанется ему, потому что он своевременно не сообщил, дал взятку.
А вот интересно, вы сказали, по опыту работы на таможне приходилось сталкиваться. То есть вы брали взятки?
Нет, я не брал сам взятки. Просто были уголовные дела там по руководству таможен, вот, по руководству постов. Вот, поэтому как бы знаком с технологией.
Понятно. Спасибо
как
большое.
Рассматривают эти дела.
Ну вот день прожит не зря. Я зарядился оптимизмом. На основе осадок нам позвонил честный таможенник. Я не знал, что существует. Я не знал, честно.
Вась, ну как ты мог?
Ну потому что я сплошь тоже, в конце концов...
рядом честные таможенники.
Алин, конечно. Как я могу не зариться скепсисом? Уже час звонят почти люди, и на все лады скептически выражаются. Я, естественно, я слабый человек. Куда я могу деться? И вот в конце этого дня нам позвонил честный таможенник. Это же огромное счастье. Я знаю только еще одно. Счастье сопоставим по масштабу. Это приход Людмилы Стрельцовой в студию. Сейчас будет обзор деловой прессы.
Вот новый разворот.
10:45, и действительно Людмила Стрельцова снова порадовала нас своим появлением с деловой прессой.
Главное, чтобы я вас порадовала самой деловой прессой, ведомости.
Ну это ж как получится.
Ведомости под заголовком «Деньги не главное». Василий уже вчера шутил, помнится. Что...
Видимо, завтра ведомости закроются, потому что на этом их деятельность
прекращена. Что деловая газета, деловые новости, но деньги не главное. На сайте правительства была опубликована стратегия социально-экономического развития Сибири аж до 2020 года. Проблем у региона немало. Из-за сурового климата стоимость жизни и бизнеса чуть ли на 40% выше, чем в европейской части страны. Дороги и аэропорты, которых не хватает. Связи между субъектами развиты слабо. Главная угроза для Сибири – закрепление за ней роли сырьевого придатка развитых стран. Ну и... наверное, с намеком на Китай еще. Это я уж от себя добавлю. Правительство рассчитывает за 10 лет превратить в Сибирь в комфортный для жизни и ведения бизнеса регион. Развивать будут высокотехнологические отрасли, науку и туризм. Однако, во сколько обойдется преображение региона, в стратегии не подсчитано. А без оценки затрат стратегия утрачивает смысл, говорят эксперты. Россия, впрочем, также эксперты говорят, рассчитывает на активное участие азиатских инвесторов. У государства деньги в необходимом количестве на регион вряд ли найдутся. Об этом в ведомостях. Ну, а на первой же странице этой деловой газеты сыграли по-крупному. Российские власти фактически признали провал идеи создания игорных резерваций вдали от людей. Ведомостям стало известно, что губернатор Краснодарского края Александр Ткачев отправил президенту Дмитрию Медведеву письмо с предложением перенести игорную зону Азов-Сити в Анапу, поскольку отдаленность зоны от населенных пунктов не привлекает ни игроков, ни инвесторов. И президент поручил правительству изучить это предложение. Хотя Азов-Сити из всех вот нескольких этих зон, оно было, считалось таким самым нормально действующим. Ну, вообще, за время закона стало ясно, что в зоны-то не хочет никто, и в Азов-Сити достаточной инфраструктуры нет. Зато в Анапе есть современный аэропорт, пляжные территории и туристы. Кстати, хотели сначала, ну, вернее, как хотели, поговаривали, что, может быть, в Сочи все это дело разместить, потому что у нас сейчас все в Сочи, да? Ну, пусть туда же и казино, и однорукие бандиты всякие. Вот. Но в Сочи места не нашлось.
Да ладно.
Дороговато в Сочи местечко-то.
Конечно.
В Подмосковье для сельского хозяйства, а в Сочи дорого, даже для казино.
Да это же как золотая миля, это как Остоженка наша, Пречистенка, все такое прочее. Против замначальника главного управления капитального строительства управделами Лещевского возбуждено дело о взяточничестве.
Да, мы как раз сейчас это обсуждали.
Да, я не буду подробно останавливаться, я просто могу сказать, что об этом пишут все газеты практически и ведомости в частности. В «Коммерсанте», кстати, интересный заголовок. В управлении делами президента записалось одно уголовное дело. Вот так. Дальше, значит, «Известия», что пишет, налоговая служба сообщила о рекордно больших поступлениях в бюджет. Главная причина такого успеха – стабильно высокие цены на нефть. Эксперты рассуждают, смогут ли эти деньги закрыть дыру в бюджете российском, которая растет в связи с жарой и пожарами. Вот Евгений Ясин говорит, что нет. Научный руководитель ГУ Высшей школы экономики. Во-первых, такое изменение динамики было учтено в проекте бюджета, но то, что деньги будут поступать, это как раз учли, говорит Ясин. А вот то, что будут такие пожары и такие проблемы, вот это вот как раз и не учли. А реальные убытки этих природных катаклизмов и все, что за ними последовало, оценить очень сложно. Одна из оценок по сельскому хозяйству дает цифры в 15 миллиардов. А с другой стороны, еще в период острого кризиса правительство взяло на себя огромные социальные обязательства, и их выполнение остается главным приоритетом. Ну, по-видимому, еще и потому, что скоро выборы. Ну, пожалуй, от серьезных тем перейдем к несерьезным. В «Комсомольской правде» на экономической полосе, НЭП называется, наша экономическая полоса, 12-я. Секреты маркетологов. Еда лучше продается, если ее назвать по-русски, а обувь по-итальянски. Все, значит, тут вместо эпиграфа такой: «Я без ума от этого мистера Рикко». Ну, а в чем его секрет? А секрет в том, что производит этот итальянский майонез на перепелиных яйцах не на Сицилии, а на Казанском масло-жировом комбинате. Никакими итальянцами тут не пахнет. Почему же нельзя было назвать майонез, к примеру, «Дядя Коля»? У маркетологов свой взгляд на мир. Они из кожи вон лезут, чтобы придирчивый покупатель предпочел именно их продукт. И половина успеха, как они говорят, кроется в правильно выбранном названии. Ну, вообще, основные принципы нейминга, ну, то есть названия, да, в России остаются неизменными много лет. В продуктах питания преобладают российские названия. Они у потребителя вызывают условный рефлекс, ощущение своего, родного. Маргарин «Пышка», там, чай «Беседа», несмотря на то, что производят англо-голландской компании, называются, в общем, такими очень хорошими русскими теплыми словами. Швейцарская компания «Нестле» тоже дала многим своим товарам имена на кириллице. Компания «Россия. Щедрая душа» вовсю эксплуатирует общественный стереотип. Но эксперты говорят, что российские названия более привлекательны, если продавать относительно дешевые товары.
Чем дороже, тем, должно быть заковыристее.
Тем импортнее, да. Вот почему, например, люди покупают поддельные вещи с брендами «Дольче» и «Габбана», прости меня, Господи, или «Хуго Босс», чтобы выглядеть на глазах, в глазах других более богатыми, модными или приобщенными к той или иной культуре. Ну да, особенно «Дольче» и «Габбана».
Фастфуд кошерной пищи «Бикицер».
Замечательно.
Прекрасно. И портрет Давида Гоцмана.
Ну, вы зря об этом говорите в эфире.
Почему?
Потому что воспользуются и ничего не отстегнут.
Да, пожалуйста, Господи, иди. Я
не Василий жалко.
Особенно орех такие еще в три раза чаще может выдавать.
Да,
пожалуйста,
надо продавать.
Открывай, значит, кошерная пища, фастфуд, называется «Бикицер». Все.
Вот, ну,
я зайду.
Да,
мне карточку сделали.
И, кстати, чем дальше, тем больше. Потому что вот одно дело там еще шмотки, да, как-никак. А другое дело какие-то там сложные такие приборы или технические вещи. Ну, типа там машин, скажем, да, аппараты. Да, даже АвтоВАЗ название своих последних моделей пишет латиницей. Приор, например, или Калина. Непонятно, да, почему. Обувь Карло Пазолини на 100% отечественная компания. Вот. Проблема в том, что модельер, скажем, Джорджо Армани действительно существует, но никакого Карло Пазолини в мире моды никогда нет и не было. Говорят, русская собственница бизнеса назвала свою фирму в честь великого итальянского режиссера Пьера Паоло Пазолини. Вот. Почему тогда Карло, непонятно.
Ну, потому что про Пьера Паоло, может быть, вспомнили бы. Подумали бы, что, наверное, Карло — это его брат.
Ну да, успешный дизайнер какой-нибудь, да? Не отстают от производителей одежды. Вот Savage, Oggy, Finflare, Austin и Gloria Jeans. Да, это же все наши компании. Ну, а если говорить о технике, то, скажем, марка Borg, да, позиционирует себя как вроде бы как немецкая, а на самом деле вполне себе наша. Ну, рынок все равно не обманет. Конечно, говорят эксперты, если кто-то из производителей будет предлагать с названием «импортная шоколадка» задорого, то его быстро раскусят потребители и перестанут покупать. Раскусят вместе с шоколадкой. Здесь еще о том, что иногда тот или иной товар приходится адаптировать под местные особенности. Тут говорится о том, что, вот, например, «Шевроле Нова» когда-то продавалась в Испании очень плохо, потому что по-испански «нова» означает «не движется». Так же, как и наши «Жигули» в Италии. Почему назвали «Ладой» все-таки? Потому что на итальянском исконное название вазовских машин очень созвучно «Жиголо», что означает «сутенер». Ну, тут еще «Висит», вот это вот «Визит», да, через «С». Немецкая компания несколько лет назад вышла на российский рынок со своими презервативами «Висит». Ну, как бы понятно, что кто из наших мужчин будет покупать такие, да? Там просто «С» поменяли на «З». Ну, это так они, наверное...
А я детское питание помню.
Я тоже
да,
помню.
Сразу вспомнил. Я даже не рискну, даже с «С» не рискну назвать его сейчас в эфире.
Я его тоже хотела назвать, но было очень популярно, да, между прочим. Один из крупнейших... Об этом, значит, «Комсомолка» писал, да? Теперь обратимся к времени новостей. Один из крупнейших мыслителей современности – Карл Маркс. Оставил весьма незначительное наследство своим детям, всего 250 фунтов. В пересчете на сегодняшний курс составляет это 36 тысяч долларов. Об этом пишет лондонская газета «Таймс», но «Время новостей» на нее ссылается. «Таймс» проанализировала завещание...
Он оставил капитал.
Ну, конечно. Это им капитал, а нам манифест, как раньше шутили. Значит, «Таймс» проанализировал завещание самых известных людей страны, которые в Великобритании проживали в конце 19-го, в первой половине 20 века. И создатель многотомного труда «Капитал» занял последнее место в данном рейтинге. Ну, по-видимому, манифест тоже как-то был ближе к сердцу, чем «Капитал». Чарльз Даррен, кстати, оставил наследникам, ну, я уже буду пересчитывать на сегодняшние деньги, 20 миллионов долларов. Конан Дойль, создатель «Шерлока Холмса», чуть менее 5 миллионов долларов. А отличавшийся писательской плодовитостью Чарльз Диккенс 11 с небольшим миллионов долларов. Рейтинг возглавляет известный банкир Майер Амшель Ротшильд с наследством 153 миллиона долларов. Это по нынешнему курсу. Угу. Про булочки.
Карл Маркс ворочается просто.
Да почему?
Но он доставил своим всего 2000.
Гордится, я думаю. Как вот он, какой я. Не главное это для философа. Деньги не главное. Диоген вообще ничего не оставил.
Да где-то ведомости деньги не главное, как выяснилось сегодня.
И вообще, для обозревателя деловой прессы. Булочки народного доверия. Скандал разразился.
Какую я картину сразу себе представил. Ну и что?
Скандал разразился в Германии. Об этом пишет сегодня «Известия». Дело в том, что новый президент ФРГ Кристиан Вульф попал под обстрел и зеленых, и его берлинских коллег. Дело в том, что он покупает хлебобулочные изделия в Ганновере у владельца ганноверской пекарни Йоахима Гауеса, который очень любит козырять маечкой,
который
с надписью
уж отварил свой «Васиздас», да?
«Пекарь президента». Он уже больше 10 лет поставляет вот эти вот хлебобулочные изделия в берлинскую резиденцию президента ФРГ.
Уже времени остается очень коротко. Что в итоге? Булочки?
Да в итоге ничего. Зеленые просто говорят по поводу того, что жить такое. Ну, а мы любим сосиски из Тюринги. Что же мы будем оттуда их гнать? И вообще вы это все везете на автомобилях, которые загрязняют окружающую среду. А тем не менее, ну, традиция, это же ведь неплохо.
Ну, булочки еще не научились имейлом отправлять. Поэтому да, будем возить автомобилями. Да, булочки. Да, и вообще завтракать пора. 10 часов 56 минут 48 секунд. Где у нас реклама, в конце концов?
Разворачивайтесь в марше!
Вот она.
Реклама.
Савелий Игнатьич, сегодня вечером к нам Антоновичи собираются. Ты уж сходи в магазин, дорогуша, а я пока салат приготовлю.
Так ведь, Рита Павловна, сами знаете, Антоновичи люди утонченного вкуса. Ошибиться боюсь, купить не то.
Ты, дружок, купи колбаски всякой, буженины, ветчины, кусочек окорока и не бойся. Главное, чтобы на ценнике сетунь было написано. Как в народе говорят, на жизнь не сетунь, попробуй сетунь, ты понял?
Натюрлих, Рита Павловна, что ж тут не понять? Сетунь, еволь, уже бегу.
Колбасы и деликатесы сетунь.
Каждый четверг в свежем номере еженедельника «Аргументы недели». Ученые считают, что смог от пожаров спас Россию от 40-градусной жары. Родители получили право использовать материнский капитал самостоятельно. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Это лето стало тяжелым испытанием для россиян. По оценке специалистов, один день в смоге равносилен двум выкуренным пачкам сигарет. Аптеки 36,6 и компания «Пептид Био» заботятся о вашем здоровье. В августе пептидный биорегулятор «Бронхоген», нормализующий деятельность бронхолегочной системы, будет продаваться в сети 36,6 со скидкой 20%. «Бронхоген» – это мощное средство борьбы с пагубными последствиями курения и плохой экологии. Покупайте «Бронхоген» в 36,6 со скидкой 20%. Не является лекарством.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Больше, чем на 1 градус потеплело в Москве. Сейчас 23,8 градуса. Давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 70%. И она уменьшилась. Ветер северный 1 метр в секунду. Без осадков и ясно. Наконец-то ясно, без облаков. В течение дня ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Предупреждают нас специалисты.
Сегодня Международный день молодежи. Сегодня именины у Анатолия, Андроника, Валентина, Германа. Поздравляем Германа, Ивана, Луки, Максима, Олимпия, Пармения, Пармения и Силы, а также у Ангелины. Главная примета сегодняшнего дня. На силу заморосил дождь и ветреная погода. Ветреная погода. Жди долгой мокроты. У нас сегодня был дождь на Мичуринском. Чувствую, что у нас там будет все в порядке. Ну и поздравляем с днем рождения. Сегодня, слава богу, есть кого поздравить. Сегодня поздравляем Марка Нопфлера. Поздравляем Таниту Тикарам. Поздравляем замечательную актрису Матлюбу Алимову. И, не боюсь этого слова, поздравлю все-таки еще. У него сегодня, тем более, юбилей. Ему сегодня 80 лет. Джордж Сорос. Вот. Джордж Сорос и Пит Сампрос. Оказывается, родились в один день.
Да неужели? Ничего себе.
По алфавиту близко. Спасибо, Алина. Мы с вами встретимся на следующей неделе. С Ариной встретимся, может быть, даже раньше, но в другом формате. Счастливо.
Пока.